Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем читать и комментировать письма Баламута, повесть-притчу Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы остановились в прошлый раз на 29-м письме. Здесь речь шла об искушениях, которые готовят подопечному в связи с войной, происходящей в то время. Напомню, речь идет о Второй мировой войне, хотя это не столь важно, это может быть любая другая война. И речь в предыдущем письме шла о трусости, о том, что бесы научили людей гордиться большинством пороков, но не трусостью. «Всякий раз, — пишет Баламут, — когда нам это почти удавалось, враг попускал войну, землетрясение или еще какое-нибудь бедствие. Мужество сразу же делалось прекрасным и необходимым для людей, и вся наша работа шла на смарку. Так что все еще есть, по крайней мере, один порок, которого они стыдятся. Это трусость. И мы в прошлый раз много говорили о том, в каких случаях это действительно трусость, в каких случаях это просто слабость. Ну, продолжим чтение 29-го письма. «Перед нами сложная дилемма, — писал Баламут. Если мы поддержим справедливость и милосердие, это будет на руку врагу. Если же не поддержим, то рано или поздно разразится война или революция, и он это попускает. И безотлагательность вопроса о трусости и мужестве пробудит тысячи людей от нравственного оцепенения. Это, вероятно, одна из причин, побудивших врага создать мир, чреватый опасностями, то есть мир, в котором нравственные проблемы иногда становятся главными. Кроме того, он, как и ты, понимает, что мужество – не просто одна из добродетелей, а форма проявления любой добродетели во время испытаний, то есть в моменты высшей реальности. Целомудрие, честность и милосердие без мужества – добродетели с оговорками. Пилат был милосерден до тех пор, пока это не стало рискованным. Возможно, поэтому, что, сделав твоего подопечного трусом, мы выиграем столько же, сколько проиграем. Он может узнать слишком много о себе. Есть, конечно, еще одна возможность – не заглушать в нем стыд, а усугублять до отчаяния. Это было бы грандиозно. Он решил бы, что веровал и принимал прощение от врага только потому, что сам не вполне ощущал свою греховность. А когда дело дошло до греха, который он осознал во всей его унизительности, он не мог ни искать вражьего милосердия, ни доверять ему. Но, боюсь, он достаточно хороший ученик в школе врага и знает, что отчаяние – больше грех, чем все грехи, которые его породили». Ну что ж, здесь вот я предлагаю остановиться. Вот интересный момент. Одна из причин, побудивших врага создать мир, чреватый опасностями. Бог же этот мир с опасностями не создавал.
Почему создал
с опасностью? Те опасности, которые у нас в мире, разве они не появились в нашем мире после грехопадения?
Да, но до грехопадения тоже была опасность. Ну, древо познания добра и зла было, оно было опасным.
Оно представляло собой потенциальную опасность.
Конечно.
Да? Но всего остального, о чем тут говорится, ни войн, ни землетрясений, ни стихийных бедствий.
Да. Но видите, в чем дело, что чем больше человек нарушает заповеди, тем больше этих всяких войн, землетрясений и стихийных бедствий. Сначала было первое нарушение заповеди, а потом, как снежный ком, геометрическая прогрессия, то есть, вернее, зло растет в геометрической прогрессии. И вот оно все опаснее, опаснее, наконец потоп. А потом Господь говорит, что ограничим зло. Он ограничивает время жизни человека, чтобы он не мог уже так сильно стать сильным и сильно, соответственно, сильно нагрешить, сильно разрушить этот мир. Он сам говорит, не будет потопа. Что это значит потопа? То есть не будет больше уничтожена земля из-за грехов человеческих. И действительно смотришь, вроде что-то начинается, даже если взять Великую Отечественную войну. Прошли же прямо по грани все. Чуть-чуть совсем, чуть-чуть не хватило, чтобы чуть ли все не разрушилось. Победил бы Гитлер там, до Москвы дошел еще как-то, неизвестно, что было бы вообще. Каким был бы мир, когда вот эта идеология господствовала бы, нацистская. И еще бы сколько людей бы убивалось, просто была бы, ну просто не представляю, что было бы даже. Карибский кризис, помните, был. Чуть-чуть совсем вроде чего-то. И как-то все раз и уходит, уводит Господь от таких страшных катаклизмов. Потому что он следит, не будет потопа. Не будет больше дана человеку возможность, чтобы этот мир человек сам уничтожил. Но опасность принципиально, изначально была опасность. Это древо познания добра и зла, которое было посажено в раю. Это, она была опасна. То есть человек подходит, и как вот так, как и случилось с Евой, стала смотреть на него. И как вот есть такие растения, которые ловят мух. Вот это что-то такое, то есть раз, а муха подлетает, вроде ничего, она раз и захлапывается. Здесь что-то подобное. Как только подошла Ева, стала смотреть на это дерево и уже не могла остановиться. Уже стала вожделеть с этого дерева плодов. И Адаму дала, и все. И они почувствовали, кстати, сразу почувствовали себя нагими. Вот это подчеркивается, что почувствовали себя нагими, незащищенными в этой природе. До этого они чувствовали, что они были защищены. Опять же, почему они были защищены? Потому что были с Богом. Как только они потеряли вот это вот ощущение, не просто ощущение, а реальную связь, реальную жизнь с Богом, они сразу почувствовали, что в этом мире есть зло, агрессия, надели на себя вот эти листья там или надели одежды, потому что почувствовали, что в мире есть вот это вот какая-то опасность, какое-то зло. И мы видим, что дальше и происходило в истории. Поэтому здесь абсолютно прав Льюис, что если человек живет с Богом, ну об этом и писал сам Баламут, вот только что мы читали, говорит, если мы будем попускать милосердие и что там еще, да, справедливость и милосердие, то будет мир спокойным, не будет в нем опасности, потому что человек будет с Богом. И он говорит, это на руку врагу. То есть для Господа очень важно, для Господа, чтобы мир, человеческое сообщество жило, основываясь на принципах милосердия и справедливости. Но вот постоянное искушение у людей – постоянно люди пытаются друг у друга что-то отнять, являются равнодушными друг к другу, как раз это противоположное. Вот, то, что он говорит, такое нравственное бесчувствие. Вот, когда один хочет другого отнять и равнодушен к другому, это такое нравственное бесчувствие, такое каменное сердце, нравственное бесчувствие. Но в таких случаях Господь попускает вот каким-то бес. Вернее, как попускает, они случаются сами. Потому что как только человек без Бога живет, вокруг него все начинает рушиться. Как только он к Богу идет, он чувствует, что мир стабильным становится. Но, правда, здесь идет вопрос о кресте. Вот мужество, оно связано с несением креста. Вот я хотел бы еще подчеркнуть, что есть добродетели как бы сквозные. Что значит сквозные? Значит, они добродетели не просто сами по себе, а как бы качественно улучшают другие добродетели. Вот, вот например, такими добродетелями как раз-таки являются рассудительность и мужество. Если не будет рассудительности, любовь... Нет, любовь это не добродетель. Это венец всего. Это плод, который человек являет с помощью добродетелей. Любовь – это дух. Любовь – это есть общение с Богом и друг с другом. Как раз-таки любовь в каком-то смысле, ну, смотря как понимать, конечно, можно в каком-то смысле понимать, что любовь – это добродетель, когда человек такой добродушный, например, альтруистичный такой есть по натуре люди, или сделали себя такими через такую внутреннюю постоянную работу над собой. Но все-таки это уже некоторое, как бы некоторый плод.
Ну, а с другой стороны, так же, как вот здесь про мужество у Льюиса, тоже ведь про любовь говорят, что справедливость без любви – это жестокость, там, то-то без любви – это то-то, нет, тоже
справедливость
есть.
Справедливость без милосердия – жестокость. Вот, милосердие, смотрите, если так разбираться в понятии. Но я хотел бы все-таки про сквозные добродетели две сказать. Вот, а потом уже вот этот вопрос вот более подробно разберем. Вот две сквозных добродетели, без которых остальные могут стать добродетелями такими, даже темными в чем-то. Вот без рассудительности все остальное становится может быть окрашенным вообще другим знаком. Там смирение раболепием может стать, щедрость расточительностью может стать, безрассудительность и так далее. Даже любовь безрассудительности становится слепой любовью и не спасает человека, часто губит. Вот. И мужество. Мужество – это вот как раз-таки та добродетель, которая помогает в несении креста, когда человек вот с помощью этой добродетели доводит дело до конца, и, как он хорошо сказал, особенно в опасных ситуациях, ну, то есть ситуациях, когда внешние обстоятельства препятствуют человеку оставаться человеком. Как было вот у нас в 37-м году, если ты докажешь, что ты не верблюд, тебя посадят. И вот мужественные люди только до конца шли. Но здесь еще нужно сказать, что вот эти две добродетели, рассудительность и мужество, они формируют как раз-таки вот это чувство чести, понятие чести, которое, без которого никакая нравственность в принципе невозможна. Если человек потерял честь, он становится однозначно безнравственным человеком, с ним невозможно иметь дело. Вот, поэтому Льюису здесь вот прекрасно показал, что мужество другие добродетели как бы усиливает их эффект. Потому что человек может быть милосердным, но без мужества его милосердие может быть беззубым таким неэффективным, недейственным.
А в каких случаях?
Да, практически во всех. Видите, часто же общество у нас циничное, и проявлять милосердие к людям, которые являются, например, отщепенцами в обществе. Здесь нужно, здесь либо человек имеет авторитет какой-то, но авторитет без мужества человек не может завоевать, как правило. Либо человек должен быть, вот это мужество, идти до конца, идти против общественного мнения, чтобы кому-то помочь. Такое часто бывает. Вот, когда начинают, например, в школе травить класс одного, бывает это вообще фильм «Чучело» же. И вот люди, наверняка многие там ей сочувствовали. Я уже не помню, как по фильму, да. Вроде сочувствовали же многие, да. Но они боялись ей помочь. Вот они были милосердными, все там хотели, может, где-то там поддержать. А не хватает мужества, и поэтому милосердие бездейственным оказывается и так далее. Добродетели без любви. Вот второй момент. Вот здесь момент какой. Если добродетели не приводят к любви, то они бесполезны тоже. Человек, кстати, может быть очень мужественным, но если он не идет к любви, его мужество, вот этот фильм, а книга Джека Лондона «Морской волк», вот там показан такой человек мужественный, но он абсолютно без любви был к другим людям, такой страшный человек. Вот.
А мужество без рассудительности?
Мужество без рассудительности становится таким безрассудным. Воевал с мельницами, Дон Кихот. Вот мужественный человек был, рыцарь, но без рассудительности.
Ну а с другой стороны, когда человек начинает рассуждать, чаще всего, вот когда эта рефлексия включается, у человека уже не хватает мужества. Но часто же мужественные поступки совершаются импульсивно. Человек кидается кого-то спасать, человек там встает и говорит: «Я против, я не буду за это голосовать» или еще что-то. И часто бывает, что человек потом задним числом понимает, что если бы он посидел, подумал как следует о последствиях, он бы так не поступил.
Это когда мы говорим про экстремальные ситуации. Но мужество должно проявляться не в экстремальных ситуациях, как раз таки, когда человек подумает и сделает правильный выбор. Но чтобы человек поступал не опрометчиво, а правильно, он никогда не может всего предугадать, в жизнь гораздо разнообразнее, и человеку очень сложно предугадать и везде соломку подстелить. Но мы-то говорим, что рассудительность – это добродетель. То есть это не просто когда человек рассуждает, а когда он уже много в чем порассуждал. И у него это уже в каком-то смысле… Добродетель – это привычка. это именно на автомате делать, то есть уметь делать добро на автомате, сейчас мы грубо говорим, как образ, то есть вот…
На автопилоте.
Да, вот смотрите, как вот, если взять вот такой пример, начинающий водитель и опытный водитель. Опытный водитель многие вещи делает на автомате. Для него он уже смотрит, там везде вокруг смотрит, все машины смотрит. А начинающий он должен уметь рассуждать, прежде чем едет, построить путь, предугадывать, планировать. Ну, по крайней мере, нас вот так учили в свое время, когда еще только учились. И вот можно рассуждать перед какой-то проблемой, взять, садиться, рассуждать. Можно кого-то спрашивать, то есть к рассудительности кого-то обращаться. Но рассудительность как добродетель, если она выращена, если она устойчивая, то многие вещи человек воспринимает на уровне рефлекса. Я вот всегда такой пример привожу, когда мы едим кашу, и попадается камень. Мы его тут же выплевываем. Также и вот рассудительность – это добродетель, которая тут же исторгает зло, как камень, который ты почувствовал. Ты чувствуешь, что вот зло пытается тебе, в тебя внедриться, пытается к тебе приблизиться. И через добродетель, рассудительность мы очень быстро видим, что это зло, что ее нужно преодолевать. А вот уже, чтобы преодолевать зло, здесь требуется мужество, умение молиться, умение собираться, быть собранным, внимательным и так далее. Поэтому действительно мужественные поступки, но это не совсем мужественные, это поступки, когда Господь нам помогает. Если человек верующий, и как помните, Господь сказал, если вас поведут куда-нибудь на судилище, Господь говорит, за имя мое, вы, говорит, не думайте, что вам сказать, Дух Святой будет говорить вас. Вот на уровне вот этого мужества, мужества мучеников, да, вот я все в последнее время для меня очень все много думаю над мужеством Софии с ее дочерьми, вера, надежда, любовь. Она ведь просто не могла отречься от Христа. Это не значит, что она была такая вот сильная. Просто ее хотели, чтобы она отреклась от Христа, и чтобы дочерей своих спасла. Она просто это не могла из-за любви ко Христу. И ее пытались через это унизить. Ее даже не убили потом. Ее отпустили, чтобы она похоронила своих дочерей. Она не смогла потом 3 дня там на могилах. Была на могиле дочерей. Вот она мужественно поступила, потому что в ней вот эта любовь ко Христу, как вот сила такая, она не давала ей возможности предать Христа. Да, дети пострадали как мученики. Вот здесь, конечно, можно по-всякому говорить, надо было спасать или нет. Некоторые так вот, даже христиане, говорят, может быть, нужно было ради спасения детей все-таки отречься. Вот есть такие мнения, бывают. А тем не менее, вот он поступок, который связан с мужеством, и когда самое страшное, что можно представить для матери, это такая смерть детей, причем у нее на глазах. Тем не менее, она справилась, потому что вот этот добродетель, вот, и все остальные добродетели были в ней вот так вот сформированы, воспитаны, что привело ее к любви. К любви к Богу, к любви ко Христу. И, соответственно, вот такой она открыла нам мужественный поступок.
Тут вот еще интересный момент. Ну, это, наверное, и так все знают, да? Отчаяние – больший грех, чем все грехи, которые его породили. Это очень важно, наверное, всем помнить.
Ну, да. То есть, почему? Можно сказать только почему, наверное, если кто-то может не знать. Потому что из всех остальных грехов мы как-то своими силами, с помощью своих усилий, вернее, как-то можем выкарабкаться. Но если человек впадает в отчаяние, особенно самое крайнее состояние это отчаяние, это уныние, вот из него человек часто сам не может вырваться уже. Все, если он что-то попал, это как вот яма, из которой нет, только если кто-то скинет тебе лестницу, веревку, может быть, только тогда ты можешь вырваться. А самому из этой ямы не вырваться, только можно кричать оттуда, помогите, спасите. Вот что такое отчаяние, почему это самый страшный грех. Самый страшный не в плане самый сильный, а самый страшный, потому что из него очень сложно выбираться. Из него дорога необычайно тяжелая.
Что дальше пишет Баламут? Что же до самой техники искушений к трусости? Тут все просто. Осторожность способствует развитию этого греха. Но осторожность, связанная с работой, быстро становится привычкой, так что здесь от нее нет прока. Вместо этого тебе надо сделать так, чтобы у него в голове мелькали смутные мысли при твердом намерении выполнять долг. Не сделать ли ему что-нибудь, чтобы было побезопасней? Отведи его мысль от простого правила «я должен остаться здесь и делать то-то и то-то» и замени рядом воображаемых ситуаций. Если случится А, а я очень надеюсь, что не случится, я смогу сделать Б. И уж если произойдет самое худшее, я всегда могу сделать С. Можно пробудить и суеверия, разумеется, называя их иначе. Главное, заставь его чувствовать, что у него есть что-то помимо врага и мужества врагом дарованного, и что он может на это опереться. Тогда всецелая преданность долгу начинает напоминать решето, где дырочки – множество маленьких оговорок. Построив систему воображаемых уловок, призванных предотвратить наихудшее, ты создаешь в бессознательной части его воли убеждение, что наихудшее случиться не должно. В момент подлинного ужаса обрушь все это на его нервы и тело, и тогда роковой момент для него наступит прежде, чем он обнаружит в нем тебя. И помни, важен только акт трусости. Страх как таковой не грех, хотя мы тешимся им, пользы от него нет. Твой любящий дядя Баламут. Ну, вот это, наверное, тоже полезно и хорошо помнить всегда, что страх – это не грех.
Ну, да, когда ты его испытываешь, это не грех. Именно когда ты из-за страха начинаешь поступать трусливо, вот это грех. Любой человек боится смерти, неопределенности, это естественно. Но когда человек преодолевает, он становится человеком воли, силы воли.
Говорят, что не тот храбр, кто не боится, а тот, кто преодолевает свой страх.
Конечно, конечно, да. Здесь нужна сила духа. Есть еще такая безрассудная храбрость. Мы, в принципе, об этом уже немножко коснулись, когда человек без воображения, и вот у него такая, что он только на адреналине живет. Вот здесь не об этом. То есть есть люди, которые вот всю жизнь построили вот на этой зависимости от адреналина. Они любят быстро ездить. Вот такая лихость, такое лихачество. Вот это очень опасное состояние, потому что рано или поздно приводит к катастрофам. Тем или иным и у него, и вокруг него будут катастрофы. Вот. Страх как таковой присущ всем людям. И часто этот страх, в чем его особенность, что он, вот нет, если мы говорим про страх от конкретной опасности, здесь нужно разделять, есть два вида таких страхов. Вот один есть страх греховный, имеющий именно греховность как таковую, когда человек чего-то боится, чего нет. Там боится бедности, которая может наступить, хотя еще живет нормально, боится одиночества, боится болезней, боится еще чего-то. Вот. Вот этот страх греховен сам по себе, потому что он боится то, чего нет. Он сформировал какую-то фобию, допустил из-за невнимательности, из-за ложных смыслов, из-за того, что неправильные приоритеты ставил в жизни. Вообще из-за расслабленности, вот прежде всего, да, такой страх возникает. А вот страх, когда реальная опасность, он естественен и нормальный. И нормален, вернее, там, когда человеку угрожают, ему, естественно, боятся. Вот, когда человек действительно есть возможность, что там, ему говорят, там, мы тебя уволим, там, он, естественно, боится, а у него кредиты, там, естественно, он боится, как все будет, и так далее. А другой страх как раз-таки, вот он греховен. Здесь вот этот момент очень важен.
Отец Александр, ну вот мы говорим о том, что трусость, сам акт трусости, это грех. Однако, когда вот неофиты, люди, которые только вот недавно пришли в церковь, пришли к Богу, они просматривают, там есть такие, знаете, списки грехов, да, для православных, и никакой трусости чаще всего там нет. Вообще, насколько часто люди православные осознают трусость и каются в ней на исповеди?
Бывает. Ну, видите, трусость связана все равно с опасностью, сейчас все-таки жизнь не такая опасная. Вот, более-менее стабильная жизнь у нас. Вот, но все-таки он есть в списке грехов, называется малодушие, маловерие. Это очень близко к трусости, как таковой, когда человек... Ну, помните, они испугались, и Господь говорит, что вы испугались, маловерные, когда буря была, они там закричали и испугались. И Господь их упрекал в маловерии именно. Поэтому трусость идет как раз-таки от маловерия. Вот. Нет веры у человека, нет связи с Господом, он теряет, и он вот становится трусливым и готов на любой поступок. Как это называется, ломается человек, лишь бы не было с ним вот того, чего он боится. Вот. Поэтому, да, это бывает, люди исповедуются. Но еще раз подчеркну, что не всегда очевидно для человека маловерие. Бывает же, он не замечает. Еще есть такой грех человекоугодия, тоже связан с трусостью, когда человек угождает, льстит, например, вот, и так далее.
Вот это то, что, как мне кажется, в большинстве случаев люди вообще не считают за грех и даже не особенно замечают, по-моему.
Какой грех?
Ну, вот человекоугодничество.
Человекоугодничество, да, не замечают порой, думают нормально. Называется даже такой термин есть конформизм. И конформизм как согласие на грех с тем, кто выше тебя. Там по должности, по статусу. Как раз-таки вот нон-конформизм, когда человек вот преодолевает свой страх и идет против течения вот этих общественных таких установок, против толпы может пойти, против вот этого массового сознания. Собственно говоря, со Христом ведь так и было. Пилат не смог пройти, был вот таким конформистом. И большинству людей... Петр не смог, он отрекся-то из-за чего? Вот, кстати, пример. Петр отрекся из-за трусости. И потом всю жизнь об этом плакал. Потому что это нам кажется, что мы всегда можем справиться. Но жизнь, вот власть мы. Есть такое понятие в Евангелии от Луки, по-моему, про власть мы. Как Господь им говорит, сейчас ваша власть, власть мы. И вот эта вот власть мы, когда она сдирает с человека все покровы, все защитные какие-то слои, пленки, человек остается обнаженным, и ему не получается справиться с собой и не сломаться. Любого человека она ломает, если человек, еще раз подчеркнем, остался один на один вот с этой властью тьмы, с этим адом. Только вместе с Богом он может вот этому противостоять. Да и то вот мы вспоминаем искушение святого Антония, как его искушали бесы, и вот он, они его поднимали, бросали, и ему было тяжело уже. А потом Господь ему является, все бесы исчезают, и Антоний говорит: «Господи, почему же я был вот так мне тяжело, я один был, я еле-еле выдержал». А Господь говорит: «А я, говорит, смотрел, рядышком стоял, смотрел и видел, как ты мужественно сражаешься со злом и преодолеваешь его». Понятно, что это все образ такой жизни, личной, духовной жизни святого Антония, но он вот показывает вот этот подход, принцип, что человек один на один со злом не справится. Вот есть такое ликующее зло, торжествующее зло, циничное зло. И если мы думаем, что мы можем его как-то испугать, еще что-то, то мы ошибаемся. Либо мы тоже становимся таким же злом и себя теряем абсолютно. Либо мы должны понимать, что с ним справиться можно только вместе, с Божьей помощью, когда человек ищет, как правильно, вот как раз есть рассудительность, нужна такая твердость, трезвость и мужество. Мужество не сдаваться, но мужество без Бога невозможно.